Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день всем! Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Я очень люблю записывать интервью с русскоязычными учеными, которые живут и работают в Австралии. Особенно с такими энтузиастами, как моя сегодняшняя собеседница. Лектор прикладной лингвистики Университета Квинсленда доктор Валерия Сингевичути расскажет о своем новом исследовании, в которое сейчас как раз она набирает участников. Это семейные разговоры в русскоязычном сообществе Австралии. А еще мы поговорили с Валерией о ее пути в науку, о том, как она переехала жить и работать в Австралию, а также о том, что такое сфера прагматики, которой она и занимается.
То есть у меня моя академическая, как сказать, такая карьера началась в Литве, то есть я из Литвы. Я училась на бакалавре английской филологии в Вильнюсском университете и потом заканчивала магистратуру англистики тоже в Вильнюсском университете. То есть все у меня как бы было связано больше всего с английским языком, но во время моей учебы я провела семестр во время бакалавра в Испании, в Мадриде, и во время магистра в Канаде, в Монреале. То есть также были именно что другие языки. Потом я знала, я уже поняла, то есть у меня работы, диссертации по бакалавру, по магистру были в сфере прагматики. Я думаю, что я немножко больше потом расскажу именно про свою сферу, про прагматику. И я знала то, что как бы я хочу быть преподавателем в будущем, то есть то, что мне надо на докторантуру. И пока я подавала документы на докторантуру, то есть смотрела именно, где поучиться, где лучше именно, где в сфере прагматики. Я пару лет преподавала в Вильнюсском университете, а на докторантуру уже поехала в Бельгию. То есть в университет Антверпена я получила там стипендию и там провела 4 года. То есть вообще, наверное, вот такое именно понятие академической карьеры, что это такое за среда, что вот там происходит научное исследование, то есть это, наверное, вот в Бельгии, потому что, конечно, разница между Бельгией и Литвой была ужасно большая, то есть я именно осознала, что это такое быть академиком, это именно в Бельгии, какие возможности есть. После этого, после докторантуры, я вот работала в сфере прагматики, у меня было исследование на тему юмора и вежливости, и невежливости в британском и австралийском английском, и из-за этого вот у меня были связи с Австралией. Я на пару месяцев приезжала в Австралию еще во время своей докторантуры, и после окончания докторантуры, то есть приехала на постдокторантуру именно сюда, в Австралию, в университет Квинсленда. И после 2 лет я подала на позицию, было открытие, как бы была позиция лектора тут, и вот получила постоянную работу. И вот тут я уже, то есть вообще 5 лет с половиной.
Супер. Во-первых, что такое сфера прагматики? Расскажите, пожалуйста.
Да, вот это именно как прагматика. То есть прагматика — это ужасно большая как бы сфера, то есть столько всего в ней происходит. Если вкратце, то это использование языка в контексте. То есть что именно мы говорим, когда мы говорим что-то, как мы это говорим, почему мы это говорим, и как это меняется от ситуации. То есть один из примеров таких классических, наверное, в прагматике, когда кто-то говорит: «Ой, как тут жарко», это человек не просто констатирует факт, это, наверное, больше всего будет воспринято как какая-то просьба, то есть чтобы кто-то открыл окно или чтобы кто-то разрешил, чтобы этот сам человек открыл окно, скажем так. То есть в большинстве случаев то, что мы говорим, это не то, что мы имеем в виду. То есть что-то есть вот другое, как бы, не просто конкретные слова.
Да, и или вот пожалели это... этого человека, посочувствовали ему, да.
То есть, да, ну вот очень-очень много именно того, то есть сфера вообще прагматики, люди смотрят и на употребление языка, скажем так, в фильмах, и как переводы делаются, то есть прагматика именно переводов, это как люди общаются в социальных сетях, А у меня конкретно, я как бы вот в настоящее время больше фокусируюсь на прагматике социального общения, то есть как люди общаются вживую. Опять же, это может быть личное общение, и также может быть общение в социальных сетях, там, Facebook и WhatsApp, то есть, но то, что происходит до этого как бы неподготовленное, спонтанное, вот такая речь. То есть, да.
Валерия, а какое прикладное значение у таких исследований? Как это нам в жизни-то помогает?
Очень много есть разных применений, то есть, наверное, больше то, что я делаю, это входит в такую часть исследования, которая в настоящий момент, как бы, оно может быть менее применяется, это больше узнать, что именно происходит. Первая ступенька, сначала мы должны именно понять, как вот люди тут общаются. А когда вот уже будет как бы понятие, то есть что именно происходит, потому что иногда люди, например, недопонимают, иногда это приводит там к конфликту. То есть если мы, у нас будет хорошее понятие того, что именно происходит, почему это именно происходит в какой-то конкретной ситуации, то что будет зависеть от отношений людей, насколько мы знаем человека также, и что мы хотим, то есть именно с какой целью у нас происходит общение, тогда это, конечно, именно может быть применено в разных очень средах, то есть если это в каком-то институционном контексте, то есть это на рабочем месте, то есть как, например, чтобы не было какого-то конфликта, как будет там какой-то директор говорить со своими подчиненными или, может быть, что-то по-другому нужно сделать. То есть в настоящий момент, наверное, это больше именно узнать, что же происходит, потому что мы проживаем свою жизнь через общение. То есть если вот мы посмотрим, что происходит вокруг нас каждый день, то есть мы встаем, мы с кем-то общаемся, это может быть по телефону, это может быть по сообщениям, это вот может быть с кем мы живем, потом мы куда-то едем, если мы используем публичный транспорт, мы слышим, что кто-то разговаривает, может быть, мы будем на какую-то тему разговаривать даже с людьми, которых мы не знаем, потом мы приезжаем на работу или в школу, и там у нас идет общение, потом мы приходим опять домой, и мы общаемся со своими членами семьи или со своими друзьями, мы рассказываем им о чем-то, то есть вообще как бы жить мы проживаем через общение, и часть этого общения, большущая часть, это именно разговор. И когда вот мы это осознаем, мы понимаем то, что очень мало чего именно насчет исследования мы знаем, как же это происходит. То есть как бы вот пытаемся найти вот эти, наверное, на некоторые даже причины, почему мы так общаемся именно вот в этой ситуации, именно вот с этими людьми. То есть из-за этого как бы мы не смотрим просто на какие-то выражения в языке, потому что их, конечно, много, но именно какое значение их вот в этой ситуации, и оно будет зависеть от отношения людей. Это очень важно, от контекста, от ситуации. Ну и тоже, конечно, с какой целью все это, потому что каждый человек, когда что-то начинает говорить, вообще в любом случае, у каждого человека есть какой-то как бы интеракционный проект. То есть мы начинаем говорить с людьми с какой-то целью. И это может быть просто цель, потому что вот сейчас у нас есть 5 минут, и мы просто хотим с кем-то поговорить, а это может быть цель какая-то более важная, то есть мы хотим попросить чего-то, или мы хотим вот что-то сказать, потому что нам что-то не нравится. И если это что-то более такое деликатное, это, конечно, может занять очень много времени, и из-за этого, вот, когда мы собираем данные, эти данные вот в разговоре, иногда мы только понимаем, какой же это проект у человека был через каких-нибудь 15 минут разговора.
Хорошо, прагматику вы нам объяснили, все более или менее понятно. Вы упомянули еще ваше исследование по изучению австралийского английского, да, вежливость, невежливость, юмор, по-моему, вы еще сказали. Можете несколько слов об этом? Чем отличается вообще австралийский английский? Какие открытия вам пришлось сделать?
Ну, опять же, то есть то, что я изучала, это было конкретные разговоры между людьми, то есть я основывалась на реалити телевидении, смотрела на «Большой брат», и как люди там общаются. То есть мне конкретная ситуация того, то, что там вот их как бы снимают, это не очень было важно, потому что люди 24 часа в сутки, они притворяться уж так не будут. Но если, конечно, они там очень хорошие актеры, но чаще всего это, конечно, не происходит. Что было интересно, я не сравнивала британский и австралийский, английский, но было именно заметно то, что австралийцы намного больше употребляют юмора, и когда вот именно, как мы говорим, юмора, то есть они подшучивают над кем-то другим. То есть это не юмор, как бы вот теперь шутку я скажу или анекдот расскажу. То есть это не такой вот именно тип юмора, который мне был интересен. А это именно когда вот человек над кем-то подшучивает. У австралийцев, именно в моих данных, то есть не могу обобщать просто как бы то, что это вот все, но люди очень как бы не показывали то, что им это не нравится настолько, сколько это у меня было в британских данных. Было как бы видно из того, что именно происходило в этих разговорах, люди смеялись над этим в то самое время, когда это происходило. Сейчас, что вот интересно было, когда они о некоторых вот этих пошучиваниях говорили после, они тогда уже показывали то, что, ну вот мне это очень не понравилось. Но вот этот конкретный момент, когда вот ты перед другим человеком, который перед тобой, кто-то там тебе говорит, вот подшучивает, они вот этого не показывали. И потом я вот тоже делала интервью с британцами, я им показывала отрывки из своих вот этих данных, они досмотрели, и потом как бы мы об этом разговаривали. И опять же, вот это была вот эта разница, то, что австралийцы, они не принимали вот это, как бы вот такой тип юмора, как будто это личное. А британцы, да, и то, что, а вот тут конкретно кто-то что-то хочет негативно про меня сказать. То есть мне это обидно. А австралийцы это принимали то, что, ну вот я что-то скажу смешно, я вот тут подшучу над каким-то человеком, а этот человек подшутит надо мной. То есть это как бы вот такое интеракционная как бы практика в Австралии, taking the piss. И вот это считается культурное, довольно часто употребляется. Это не обязательно то, что люди это принимают очень позитивно всегда, но это зависит от ситуации. То есть это именно как бы вот нужно посмотреть на данные и то, что происходит. Но вообще считается то, что в Австралии, если у тебя нет чувства юмора, то тебе будет очень сложно.
Еще главное язык довести до такого уровня, чтобы понимать эти шутки и иметь возможность шутить самому.
Да, да, это тот важно, потому что мы тоже проходили, у нас было с моей коллегой, тоже показывали вот видео, но людям из других общин в Австралии, и много кто именно говорит, что ну вот я слова-то понимаю, а именно что это значит, я не понимаю, почему тут смешно.
Да, ну давайте теперь перейдем к вашему текущему исследованию. Оно еще и связано с русским языком, как я понимаю.
Да. Ой, исследование в настоящее время, то есть это как бы первый год. Вообще это часть, этот проект, который вот, как бы вот сейчас я начала заниматься. То есть это сейчас вот на стадии сбора данных у нас, то есть как бы начало. Это все, конечно, долго довольно происходит. То есть проект вообще планируется хотя бы 5 лет. То есть он такой долгий проект. И проект про семейные разговоры. Вообще идея этого, почему смотреть, скажем так, вот на русскоязычное речевое сообщество или какое-нибудь другое в Австралии, наверное, когда вот я приехала, меня как бы начало вот так именно замечать, то, что вот происходит вокруг, и всегда про Австралию говорили как многокультурную страну. И, например, у нас вот в этот месяц, в августе, это в Квинсленде, вот тут это месяц именно многокультурного Квинсленда. И очень много каких мероприятий есть, которые вот кинофестивали, потом разные мероприятия, связанные с вот тут танцы, вот тут еда, про какую-то культуру. Но вот что меня ужасно удивило, и тоже моих коллег, то, что очень мало что есть про языки. Есть эта культура, и как будто культура очень отделена от языка. Конечно, в нашем понятии то, что вот мы делаем, это именно культура, мы узнаем, что такое именно культура через язык. И в Австралии столько языков, но они как бы не на первом плане. И вот из-за этого я вот решила, то есть, начать с языков, на которых я говорю. То есть этот проект сейчас в настоящее время, он в 2 частей состоит. То есть вот семейные разговоры в русскоязычном сообществе и также в испаноязычном сообществе. То есть как бы начинает из тех языков, о которых я говорю, то есть я могу анализировать данные. И не перевод. То есть это очень важно анализировать данные на том языке, на котором они происходят. Потому что, конечно, с переводом это что-то пропадает. Потому что в каждом языке, вот именно насчет если прагматики, в каждом языке есть какие-то прагматические правила языка. Они именно через то, как язык употребляется.
Как будет проходить сбор информации?
Да. Что именно интересно, это как люди общаются в семье. Это не только как родители общаются, но так, как родители общаются с детьми и как дети общаются, если, конечно же, есть больше, чем два ребенка. Что именно мы найдем, это будет зависеть от данных, но для сбора данных, конечно же, вот нам нужны семьи, которые будут заинтересованы, чтобы мы могли снять видео, съемка того, именно просто как они живут свою жизнь. Угу. То есть не надо ничего подготавливать, то есть это именно спонтанный разговор. Именно как происходит вот эта их каждодневная коммуникация, то есть как они именно общаются. Как бы мы сейчас ищем участников, то есть, конечно, людей, которые заинтересованы, как это все происходит, то есть если люди заинтересованы, они связываются с нами, то есть или со мной, или у меня ассистент Наталья Наумова, и тогда мы им даем информацию, и мы с ними встречаемся. То есть если это семья, которая заинтересована, а мы со всей семьей, то есть это чтобы были вот родители и дети, мы с ним встречаемся, мы им даем свой информационный лист участника. Это исследование и сбор данных было подтверждено университетом Квинсленда, то есть мы через все нужные документацию мы все как бы это прошли. Если, например, дети, которые понимают, сами они понимают, им на чем происходит исследование, тогда мы не только у родителей, но также у этих детей просим расписаться в форме согласия. А если дети, конечно, которые маленькие, тогда родители за них расписываются. Да. И после этого семья решает, когда вот они хотели бы начать видеозапись. Это может быть именно в тот же самый день. Мы просим видеозапись в течение недели. Может быть, вначале, например, люди обращают внимание на камеры, хотя я испробовала камеры у себя дома, и забываешь, что даже они стоят, потому что эти маленькие такие камеры домашние. Все вот это, значит, камеры, это устанавливается на телефон участников, то есть это вот у родителей, и у них есть контроль насчет того, что у них снимается. Mm-hmm. То есть, например, если есть какие-то моменты в их дневной жизни, то, что они не хотят, чтобы было снято, они могут камеру выключить. Конечно же, не забыть, что включить камеру, потому что ну, нам нужны данные. И также у участников у них будет возможность, когда уже мы все эти данные собрали, даже если это записано, сказать нам, например, вот тут мы не хотим, чтобы вот в этот день там что-то, чтобы это не было частью вашего исследования. То есть они могут именно нам сказать конкретно, и мы это уберем. То есть мы это просто не будет этой части, то есть уже мы не будем на это смотреть. И также участники получат все записи, они смогут это пересмотреть, и это у них останется, то есть для семейного архива, если они, конечно, это хотят. Наверное, то, что вот важно очень сказать, это то, что все данные, которые, если где-то будут представляться, или на конференциях, или в каких-то публикациях, все анонимизировано. Все имена, какие-то названия работы, названия школы, какие-то именно конфиденциальные, личные данные, это все, конечно, будет анонимизировано. Мы употребляем псевдонимы или просто убираем это. В видеозаписи какие-то вот такие личная информация, она будет убрана с помощью такого звукового сигнала. И также мы используем фильтр для видео, в котором только как бы есть такие контуры изображения. То есть если люди беспокоятся, то что как тут вот увидят, где мы живем, этого не будет, потому что в любом случае как бы это нам самим не интересно, где вы там живете и как у вас это все выглядит. Нам вот это видео, съемка, почему она обязательна? Потому что мы много что при нашем общении происходит невербально. И, например, даже на такой какой-то вопрос, даже как там у тебя дела, кто-то может просто пожать плечами. И если у нас нет видеозаписи, мы не будем знать, что происходит. Значит, просто не было ответа, что ли? Или, например, в какой-то ситуации кто-то может не согласиться с чем-то. И как ответ вот на это как бы вот несогласие, или как вот они показывают свое несогласие, они могут просто закатить глаза. И вот если у нас нет видеоматериала, мы просто пропадаем. То есть мы тогда не можем объяснить, что происходит вот в этом разговоре.
Угу. Интересно, очень интересно. А вам семьи нужны только из Квинсленда или вы приглашаете к участию семьи со всей Австралии русскоязычные?
В настоящее время из Квинсленда именно потому, что нам нужно самим приехать, и нам нужно как бы вот установить камеру, и это только в течение недели. Угу. А потом посмотрим, конечно, что есть и где, если особенно вот люди заинтересованы, потому что это, конечно, работа именно с людьми, которые заинтересованы в этом. Мы не заинтересованы в том, насколько правильно употребляют язык. Ведь это не про такие комментарии, то, что «а вот тут у вас какие-то ошибки». Нет, это не такого типа исследования. Это именно как люди общаются один с другим. То есть это не то, что только кто-то один говорит, а что именно отвечают, и вот какие вот эти интеракционные проекты. Как же люди, даже вот если говорю, с чем-то не согласны, как вот это происходит тоже, как они общаются, как вот родители общаются, как общение родителей отличается от общения родителей с детьми. Вот такие именно моменты.
Хорошо, наши слушатели из Квинсленда, которые уже готовы внести свой вклад в науку, куда им обратиться?
Нашим слушателям, если им интересно, то они могут обратиться ко мне. Я не знаю, будет ли где-то выложена информация, то есть...
Мы можем разместить ваш имейл, может быть,
тогда, да? Можно разместить имейл или мой ссылку на страничку университета, то есть и там именно есть мой имейл.
Спасибо огромное, что рассказали, очень интересно. Я желаю вам интересных участников и, конечно же, чтобы получилось замечательное исследование, может, даже не одно.
Спасибо вам большое за интервью, было очень приятно.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.